Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, суббота, 22 февраля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе, через два дня, 24 февраля, в понедельник, исполнится ровно три года полномасштабного вторжения России в Украину. Проект «Ковчег» существует с марта 2022 года, после начала массового отъезда из России людей, не согласных с полномасштабным вторжением. Анастасия Буракова, юрист, правозащитник и основатель проекта, рассказала Ирине Бурмистровой о том, как проект помогает новым мигрантам в их новых странах проживания.
Я бы не сказала, что те люди, которые, ситуация у тех людей, которые уезжали в 2021 году, когда пошла вот эта масштабная волна политических репрессий, что их ситуация была похожа на ситуацию 2022 года после начала полномасштабного вторжения, после объявления мобилизации. Я бы сказала, что оставалась надежда на то, что мы сможем вернуться.
Также сегодня послушаем о китах. В Тасмании спасательные работы по спасению стаи из 157 малых касаток, выбросившихся на берег, не увенчались успехом, и власти были вынуждены начать эвтаназию. Послушаем сегодня подробности о произошедшем, а также вспомним архивное интервью с морским биологом Катей Овсянниковой о том, почему важен запрет отлова китов и дельфинов для шоу и аквариумов.
Это огромная индустрия, то есть там огромные совершенно деньги, потому что это именно развлечение, это именно такой как бы цирк. Это же не просто они там плавают все в вольерах, их тренируют совершенно беспощадно и заставляют выступать на шоу.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала к некоторым новостям этой недели. Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Трампа в Киеве. Встреча произошла на следующий день после публичного противостояния между украинским и американским президентами. Подробности в репортаже нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комодовского.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по войне России в Украине Кит Келлог встретился в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Однако пока мы не знаем, помогли ли их переговоры сгладить беспрецедентный разрыв между некогда прочными союзниками. Ключевые американские чиновники дали понять публично, что серьезные разногласия остаются и сейчас. Ранее президент Зеленский занял примирительную позицию после того, как обвинил Трампа в повторении российской дезинформации в ответ на обвинение президента США в том, что Украина начала трехлетнюю войну с Россией. Трамп также назвал Зеленского диктатором, который должен действовать быстро, иначе потеряет свою страну. Президент Трамп очень разочарован украинским лидером, заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолтс на брифинге в Белом доме. Это заявление прозвучало как раз после встречи президента Зеленского с генералом Китом Келлогом в Киеве. Но пресс-конференция, на которую они должны были выйти оба, была отменена в самую последнюю минуту. Однако позже Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что у них состоялись, цитата, «хорошие переговоры». Союзники Украины в Европе в течение всего четверга осуждали некоторые высказывания Трампа накануне. Лидеры разных политических направлений вновь подчеркнули, что войну начала Россия, а не Украина, что Зеленский не является диктатором, вопреки словам Трампа. Великобритания заявила, что остается непоколебимой в поддержке Киева, а Франция предупредила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы. К слову, президент Франции Макрон отправится на встречу в Белом доме с Трампом уже на следующей неделе, как и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Тем временем Кремль приветствовал позицию президента США. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно согласна с Трампом после его призыва к Зеленскому действовать быстро для завершения войны.
Спасибо, Миша, а мы идем дальше. В Израиле траур. Тела израильских заложников, убитых в Газе, были доставлены домой в четверг, 20 февраля. Хамас в ходе акции, осужденный ООН и другими как бесчеловечное, вынес гробы перед толпой, прежде чем установить их на сцене под музыку. В гробах находились тела двух маленьких детей Кфира и Ариэля Бибас, а также 83-летнего Одеда Лившица и одного неопознанного тела. Тело матери детей, 32-летней Шири Бибас, должны были отдать вместе с телами ее детей, но этого не произошло. Как установила судмедэкспертиза, вместо тела Шири Бибас Хамас передал тело другого, неопознанного человека. За гробами на сцене был баннер с изображением Беньямина Нетаньяху в виде вампира, с клыков которого капала кровь в лужу, в которой находились лица четырех заложников. Рядом с ним было написано на иврите, арабском и английском языках: «Военный преступник Нетаньяху и его нацистская армия убили их ракетами с сионистских военных самолетов». Конец цитаты. Израильские каналы не транслировали передачу тел. Кфиру Бибасу было всего 9 месяцев, а его брату Ариэлю 4 года, когда они были похищены вместе с матерью 7 октября 2023 года боевиками «Хамас». Теперь Израиль требует немедленного освобождения тела Шири Бибас, заявляя, что если оно не будет возвращено, условия соглашения о прекращении огня будут нарушены. Стефан Дюжарик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, говорит, что демонстрация гробов заложников ужасает. Мы видели, как Хамас передал тела матери двух детей из семьи Бибас, а также тело 84-летнего мужчины. Могу вам сказать, что генеральный секретарь осуждает вынос тела, демонстрацию гробов погибших заложников таким образом сегодня утром. Это является одновременно отвратительным и ужасающим. Согласно международному праву, любая передача останков умерших должна соответствовать запрету на жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения, обеспечивая уважение их достоинства, а также покойных и их семей. В Тель-Авиве сотни людей собрались, чтобы посмотреть на кортеж с останками заложников, направлявшийся в Национальный институт судебной медицины при Министерстве здравоохранения. Они стояли молча, размахивая израильскими флагами, пока играла музыка. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что нация едина в скорби. «Братья и сестры, дорогие граждане Израиля, в этот день мы все едины. Мы все едины в невыносимом горе. Каждый дом в Израиле сегодня склоняет голову. Мы склоняем головы из-за тяжелой утраты наших четырех заложников. Мы все страдаем от боли, пронизанной яростью. Мы все в ярости из-за монстров Хамас. Четыре гроба наших близких обязывают нас, больше чем когда-либо, обещать, давать обет, что то, что произошло 7 октября, никогда больше не повторится». В Национальном институте судебной медицины его руководитель Чейн Гугель подтверждает, что тело Одеда Лившица было опознано. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Лившиц. Сегодня, спустя 503 дня после резни 7 октября, было опознано тело Одеда Лившица, убитого более года назад в плену. 7 октября 2023 года команда Национального центра судебной медицины Израиля посвящает себя опознанию всех жертв 7 октября и, таким образом, обеспечению успокоения семей и надлежащего захоронения». Одеду Лившицу было 83 года, когда его похитили из кибуца Нирос вместе с женой Йохевет, которая позже была освобождена во время краткого прекращения огня в ноябре 23 года. Журналист и сторонник мира на протяжении всей своей жизни, Одед Лившиц выступал за права палестинцев и примирение между арабами и евреями. В прошлом году ко мне в гости в студию SBS приходила фотограф из Сиднея Соня Безман. Соня – гражданка Израиля, она переехала в Австралию из Израиля. Там, в Израиле, близкие друзья Сони, семья Лившиц, в доме которых, в кибуце Нирос, Соня вместе с семьей часто проводила праздники. Предлагаю вспомнить отрывок того интервью, в котором Соня рассказывает о семье Лившиц и о кибуце Нирос. Ну, и про Израиль, конечно. Вы долго очень с мужем жили в Израиле. И я правильно понимаю, вы там познакомились, дети ваши там родились.
Да.
И, судя по твоим социальным сетям, некоторое время... достаточно ты проводила в одном из кибуцов, на который была совершена атака 7 октября. Расскажи, пожалуйста, про этот кибуц.
Да, речь идет о кибуце Нир-Оз, откуда вся семья моих очень близких подруг и их мужья, в принципе, выросли там, и их родители там. Ну, просто такое место, где выросли все. И друзья, и их семьи. Сложно, на самом деле, про это говорить, если честно. Я даже не ожидала, что мне будет сложно об этом говорить сейчас. В принципе, вот в Израиле именно у меня было не так много близких подруг, но вот почти все, кто были в моем близком кругу, они были из этого кибуца. И мы были там очень часто. Мы приезжали, когда родился мой сын Адам, когда родилась моя дочка. Мы справляли. В основном мы там были на Шивот, который как раз вот сейчас. И нас всегда принимала семья мужа моей подруги Йоки и Адед, которых похитили во время, я не знаю, как это назвать, что произошло 7 октября. И мне до сих пор, мне кажется, что это сон, я до сих пор не могу поверить, что это вообще реально, то, что произошло. Наверное, еще в связи с тем, что я не была там после этого, и, возможно, мне стоит туда поехать. Это был прекрасный кибуц, который находился очень близко от Газы. Находясь в доме родителей моих друзей, можно было видеть, в принципе, через поле вдалеке Газу. То есть это было очень близко. С точки зрения, какой это был кибуц, там был завод, они производили что-то, сельскохозяйственное производство, апельсины, разные овощи, картошка, ну, все, что можно представить, можно выращивать в Израиле.
Я провела некоторое время, очень короткое, в кибуце в Израиле. После университета это было на севере, это было не на юге Израиля, это было на севере, на горе Кармель. Но многие эти люди, которых я знала из кибуца, они были достаточно... Многие из них были активны в левом движении в Израиле, очень многие выступали за права палестинцев. И насколько я знаю, вот, собственно, родители мужа твоей близкой подруги, они же вообще были одними из таких активистов.
Я знаю точно, что они, естественно, ну, во-первых, это были прекрасные люди, которые не разделяли людей по национальностям. Весь кибуц этот электорально, они всегда голосовали за самую левую партию Мерец. Но для террористов это не важно вообще, да. Я знаю, что отец мужа моей подруги, он ездил, возил больных раком палестинцев в больницы на своей машине. Ну, это часть волонтерской такой активности, которую они делали. Я не знаю, что еще, но я знаю, что эти люди были прекрасными, люди, которые хотели мира с соседями и... Я вообще не считаю, что кто-то заслуживает такого, что произошло, да. Но то, что произошло 7 октября, это самое страшное в истории Израиля, что вообще для меня первые часы я вообще не понимала, что происходит, почему никто не идет на помощь.
Я правильно понимаю, что папа, он остается в заложниках?
Да.
Маму освободили, одну из первых.
Маму освободили. Одед Лившиц остается в заложниках. Он прадедушка, у него есть правнуки, и ничего о нем не известно. Никакая организация гуманитарная ничего не сделала для того, чтобы проверить, что вообще происходит, где он, жив он или нет, какое у него состояние. Полная тишина. Его жена, Йоэвет Лившиц, она была освобождена одна из первых, ей 85 лет, и вся семья пытается... говорить, ездить, делать так, чтобы не забывали, что... Ну, иногда я думаю, на самом деле, насколько мы вот люди, которые не связаны с тем, что конкретно происходит, например, в Израиле или в другой точке планеты, наверное, легко забывать, что произошло, там, не знаю, полгода назад, но для семей очень важно сейчас, я это понимаю, насколько важно... продолжать говорить и продолжать напоминать о том, что вообще-то дедушка еще там, и его нужно освободить или нужно что-то делать. Мы не можем забыть о нем.
Но возвращаясь в красивые времена, у тебя фотографии в Инстаграме. Вы там на лошади едете. Что это за лошадь? Почему она так красиво украшена?
Я фотографировала, по-моему, в 2010 году на Шивот. И для меня вообще кибуц Нироз был таким... Это был Израиль настоящий. Когда мы туда приезжали из Тель-Авива, там всегда было очень так пасторально, тихо, красиво и очень спокойно. Несмотря на то, что это всего лишь полтора часа езды от Тель-Авива, совершенно другое ощущение и вайб. Там очень спокойно, тихо, люди живут в своих маленьких домах, и дети бегают, нет машин на дорогах, все просто, это как такое, как маленькая деревня, куча цветов, фруктов. И для меня это был такой каждый раз, когда мы там были, возвращение как будто к чему-то более такому семейному, что ли. И мне всегда хотелось там фотографировать. И, как я говорила, мы часто приезжали туда именно на Шавуот. И это как раз на Шавуот всегда сначала был ужин. Выступали маленькие дети, пели, была музыка, израильские разные старые песни. И на следующий день обычно была сельскохозяйственная ярмарка, где показывали, ну, там ездили на тракторах, там картошку, которую собирали, ее как-то показывали, как ее собирают для детей. Обычно все, кто там даже не живут, приезжают к бабушке и дедушке, смотрят дети из города, всем очень интересно. Такая очень веселая весенняя, это вообще весенний праздник. И вот эта вся атмосфера, она была очень теплой, открытой, прекрасной и счастливой, поэтому для меня совершенно невыносимо представить, что там произошло 7 октября.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. В Тасмании на этой неделе власти приняли решение приступить к мрачной задаче – эвтаназии десятков малых касаток. 157 касаток выбросились на берег на отдаленном западном побережье Тасмании, где время от времени происходят подобные случаи. В среду экипажи безуспешно пытались вернуть двух млекопитающих в воду. До этого жители сообщили, что группа китов застряла у Arthur River. Около 90 китов решили подвергнуть эвтаназии в ближайшие дни. Бурное море, ветреная погода и особенности местности усложнили спасательные операции и затруднили транспортировку оборудования. Инспектор по инцидентам службы парков и дикоприроды Тасмании Шелли Грэм сообщила, что киты, которых они пытались вернуть в воду, постоянно вырывались на мель. К сожалению, выводить китов в воду крайне неблагоприятно. По результатам экспертизы ветеринарных специалистов мы пришли к выводу, что эвтаназия необходима из соображений благополучия животных. Местный житель Стив Флинт связался с властями после того, как он и его жена увидели китов во вторник вечером после звонка сына, который рыбачил там. «Это было просто ужасно. В какой-то момент мне пришлось отвернуться», — сказал он. «Мне показалось, что они мечутся и пытаются выбраться. Ужасно было наблюдать за этим». По словам Флинта, он видел китов в устье Arthur River во второй раз за 40 лет жизни там. По словам властей, китов будут подвергать эвтаназии с применением огнестрельного оружия и в соответствии с передовой мировой практикой. На западном побережье Австралии происходят случаи массового выброса морских животных на берег. В 2020 году на юге, в Макуари-Хаба, произошел худший в истории Австралии выброс 470 китов-пилотов. В 2022 году около 230 китов-пилотов попали в беду на мелководье в начале гавани Макуари. Это первый массовый выброс малых касаток на берег в Тасмании, который формально является разновидностью дельфинов, примерно за 50 лет. По словам биолога по охране дикой природы штата Криса Карлайона, вероятной причиной выброса стал несчастный случай. У этого вида очень прочные социальные связи, и остальную часть стаи может вытащить на берег один больной или дезориентированный представитель, сказал он. И, к слову сказать, на прошлой неделе, 16 февраля, отмечался Всемирный день китов. И по этому случаю предлагаю вспомнить архивное интервью с морским биологом Катей Овсянниковой о том, почему важен запрет отлова китов и дельфинов для шоу и аквариумов.
Вообще в мире есть довольно ограниченное количество стран, где все еще разрешен отлов китообразных для шоу. В России это вуалируют культурно-просветительскими целями, но, конечно, там, в общем, ни культура, ни просвещение как бы нет, это шоу. Особенно огромный интерес вызывали белухи и касатки, потому что белухи, белушата, они очень тренируемые, очень популярны в дельфинариях. И касатки, соответственно, редкая как бы приз, потому что в большинстве стран их отлавливать запрещено, А индустрия развлечений, там ограниченное количество касаток, поэтому они их размножали, но, естественно, новоотловленные всегда приветствовались, потому что это свежая кровь. Поэтому попытки отлавливать касаток предпринимались первый раз, это ну, в современной России попробовали в 2013 году, и тогда попытались на Камчатке отловить касатку, она довольно быстро умерла. Ну, потому что этот отлов, это на самом деле совершенно чудовищный живодерский процесс. Они их загоняют лодками и сетями, окружают семью. Брать они могут только маленьких детенышей. Грубо говоря, это аналог 4-летнего ребенка. Сетью они охватывают всю семью. И поэтому там, пока все остальные бьются там, и пытаются либо спастись, либо спасти детеныша, многие тонут. При отлове очень много их погибает. Плюс это как бы отрывают ребенка от семьи. Ну, короче, это просто это драма и огромный отход. Плюс, соответственно, это огромный стресс для самого животного. Ну, это все, в общем, так печально, печально длилось. Скажем так, не совсем в российском контексте. Но потом вышел фильм «Blackfish», который вышел в 2013 году, «Черный плавник». Этот фильм сняла американская режиссера по поводу самца-касатки, который в океанариуме убил свою тренершу. Но штука в том, что как бы касатки, они очень умные, очень социальные, очень эмоциональные животные, и они, в принципе, в дикой природе на людей не нападают, ну, то есть вот нет ни одного зарегистрированного случая смерти от касаток. Они как бы понимают, чего к чему. Ну, то есть, это большой хищник, конечно, это опасность, но тем не менее. А в этих в аквариумах они просто сходят с ума. В общем, короче, этот самец, у него уже была история агрессии, в общем, он в конце концов, значит, убил эту тренершу, и вот была его история, показанная, что, как бы, во-первых, это насилие над животными, а во-вторых, это индустрия совершенно холодные расчетливые развлечения, которые знали, что этот самец касатки он уже убивал до этого, и они все равно продолжали его использовать и замалчивать там, предыдущие случаи. Но фильм этот сделан очень хорошо. Он без какой-то истеричной помпы, он очень взвешенный, хорошо рассказывает историю и классно срежиссирован. Он вообще, в принципе, взорвал мир, ну, вот это вот так сказать, развлечений, построенных на страдания животных, потому что он был достаточно family-friendly, чтобы его смотреть, в отличие от той же Cove, которая бухта, в которой там дельфинов убивают. Но при этом люди открыли глаза на то, какой же вообще это ужас, что как страдают эти касатки. И после этого вообще во всем мире усилилась волна и усилилось движение и поддержка публики того, что китообразных, в особенности касаток, в неволе держать нельзя. SeaWorld, которая американская корпорация, потеряла на этом много прибыли. Они там старались себя обелить, естественно, всячески. SeaWorld владеет большинством касаток в мире, но они, естественно, не единственное место. И, в общем, на фоне всего этого, ну, тоже как бы у нас, соответственно, были и ученые, и активисты, которые там боролись против отловов, но это все было так не очень сильно распространено и известно, пока не случился вот этот скандал с китовой тюрьмой, когда обнаружили базу передержки, где было 7 детенышей касаток и 81 детеныш белухи. Это было в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в той стороне. Шантарские острова и Сахалин – это как бы места, как раз вот где там очень много белух и касатки тоже есть. Они совершенно беспалево, эти люди, не просто поймали необъятное число этих детенышей, они еще сделали это, не имея на это разрешения. То есть как бы в России отлов-то был разрешен, но разрешение все равно надо было получать от Росприроднадзора. И они это сделали нелегально. И это просто взорвало вообще все инстанции и публику. Плюс они-то вообще-то в России считается, что культурно-просветительские цели вообще-то в рамках России. А все эти организации, большинство из них продавали их на экспорт. И, в общем, там много организаций и индивидуальных исследователей и просто неравнодушных людей боролись за то, чтобы выпустить этих детенышей. Фирма, которая их отловила, естественно, сопротивлялась. Причем одним из аргументов было, что вот они типа не выживут. Ну, это как обычный такой аргумент отловщиков, что они не выживут, потому что никто не выпускал, следовательно, не доказано, следовательно, они не выживут. Ну, такой замкнутый круг. В конечном итоге все-таки их отвоевали и выпустили, и касаток выпущенных пометили спутниковыми метками, ну и просто метками, чтобы следить за их дальнейшей судьбой. Хотя это сделали, ну, не то чтобы прям совсем реабилитировали, но их выпустили там в районе того, где были их семьи. И вот мои друзья, которые там изучают китов в районе Шантар, уже неоднократно встречали касаток из этой китовой тюрьмы. То есть они вернулись в свои семьи, и вообще совершенно все это возможно. Но, к сожалению, за этим запрета на отлов легковесящих не последовало. Там такой вот тени толкай с индустрии, которая зарабатывает на этом огромные деньги и лоббируется, к сожалению, некоторыми из наших исследовательских институтов, которые считают, что отлов – это нормально и, ну, в общем, как обычно, в Неро, например.
До разговора с тобой я вообще даже себе представить не могла, наивно, я себе даже не представляла, насколько это получаются большие деньги и большой бизнес.
О, там огромный бизнес. Ты представляешь себе, ну вот SeaWorld в Америке, я бы, собственно, в нем была, когда я была ребенком и не понимала еще вообще ничего. А, естественно, когда ты ребенок, ты смотришь и касатки, и то есть это огромная индустрия развлечений. SeaWorld'ов по Америке энное количество, у них есть филиалы или принадлежащие им компании в других регионах. И, возможно, у них есть какая-то связь с австралийским, ну, там, детальных деталей я не знаю. Но это огромная индустрия, то есть там огромные совершенно деньги, потому что это именно развлечение, это именно такой как бы цирк. Это же не просто они там плавают все в вольерах, их тренируют совершенно беспощадно и заставляют выступать на шоу.
Слушай, а помнишь, давным-давно был такой фильм «Спасите Уилли» или что-то такое про кита-касатку?
Фильм тоже имеет историю. Фильм, собственно, вот про то, как мальчик подружился, значит, с касаткой и решил его, значит, спасти на свободу, и там у них всякие приключения и все прочее. И в конце, значит, этот кит перепрыгивает через барьер и уплывает в закат. История с этим фильмом такова, что, естественно, для фильма, ну, как бы это было снято с одной из касаток, которая была в неволе, разумеется. Его звали Кейко, и он стал настолько популярен, потому что логично, что после фильма многие стали спрашивать, а что случилось как бы с настоящим-то Уилли? Оказалось, что Уилли сидит в своей тюрьме. И было, значит, большое лоббирование, чтобы его выпустить на свободу, потому что он был из норвежских касаток, а сидел в Америке где-то. То есть он, у касаток же у них есть культура, есть диалекты. То есть он даже, грубо говоря, говорил на другом языке, чем все остальные касатки там. И, в общем, была большая операция потом, потому что выпустить Кейка, это проводилось под надзором ученых там и все дела, но и его выпустили. Ну, как бы штука в том, что, во-первых, он всю жизнь жил в неволе. У него была куча болячек заработанных, но его выпустили где-то там в океане. Он ходил, значит, за ним следили. Он вроде как социализировался там с кем-то, ну, как бы, ну, видимо, он не нашел свою семью, ну, или, ну, как бы, когда это уже много лет. В общем, короче, он умер спустя пару лет после выпуска, и это, значит, заклеймили, вот, это, значит, неуспешный эксперимент, их выпускать нельзя. Что вообще-то совершенно неправда, потому что это, во-первых, образец одного, это совершенно недоказуемо, а во-вторых, он просто уже был как бы взрослый и больной после жизни в неволе. То, что вот этих детенышей сейчас из китовой тюрьмы выпустили, и они абсолютно нормально вернулись, показывает, что вообще-то это совершенно возможно, если грамотно это делать.
Ой, а можно какой-то светлой нотой закончить это интервью? Дай мне какую-то надежду на светлое будущее.
С Самое главное, чем можно помочь, это не голосовать кошельком, не ходить в дельфинариумы, в океанариумы, все эти шоу не поддерживать и рассказывать всем своим друзьям, как китам и дельфинчикам там на самом деле плохо, и как это все вообще, это просто использование животных, их мучений. Ну, как бы, то есть вот я когда посмотрела Blackfish, я просто не могла пройти мимо. То есть как много в мире есть проблем, которые очень важны, но у меня прям это просто зацепило за живое совершенно, и мы стали организовывать показы. Я написала владельцам прав на тот момент Blackfish, потому что это было сделано вообще-то маленькой студией, и попросила разрешение устраивать бесплатные благотворительные показы. Ну, сначала на конференции, там у нас по морским млекопитающим в Галарктике мы устроили показ всем, но это, он был как бы закрытый для ученых, всем очень понравилось, потом мы сделали открытый для публики, тоже как бы с обсуждением, очень всем понравилось. Потом народ стал спрашивать, типа, ой, а можно у нас, а можно у нас? Я помогала получать разрешение вот этого правообладателя, но потом, к сожалению, Blackfish, ну вот эта студия продала права Universal, и Universal перестал со мной разговаривать. Вот. Но к этому моменту, во-первых, уже эта тема поднялась, и во-вторых, в России стали снимать. У нас тоже ребята сняли фильм про отлов дельфинов в Черном море. Когда была китовая тюрьма, например, я помогала, там была команда целая волонтеров, которые переводили огромный отчет организации американской, которая борется против китообразных в неволе. Они сделали огромный, красивый такой, очень основательный, но легко читаемый отчет о том, почему это плохо. Вот почему именно по пунктам. Там здоровье, эмоциональное состояние, зубы, кожа. То есть вот как бы развенчивали все мифы просто вот поштучно. И мы это перевели всем скопом на русский, так, чтобы это было доступно, когда вот эта китовая тюрьма была. И вот свет тебе в целом в мире мнение все-таки сдвигается медленно, конечно, такими там шажочками, но публика уже начинает понимать, что это не окей. То есть ты уже встречаешь людей, которые совершенно далеки от биологии, которые в этом задумываются, детей, которые понимают, что так нельзя. Просто надо этого больше, больше образования, как обычно.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Через два дня, 24 февраля, в понедельник, исполнится ровно 3 года полномасштабного вторжения России в Украину. Аккурат к этой дате мы в SBS Russian выпускаем ряд материалов со специальной плашкой «Три года войны». Все эти материалы вы можете послушать у нас на сайте, в бесплатном приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Сегодня предлагаю послушать интервью моей коллеги Ирины Бурмистровой, создательницей проекта «Ковчег». Проект «Ковчег» существует с марта 2022 года, после начала массового отъезда из России людей, не согласных с полномасштабным вторжением России в Украину. Анастасия Буракова, юрист, правозащитник и основатель проекта, рассказала Ирине Бурмистровой о том, как проект помогает новым мигрантам в их новых странах проживания.
У меня был небольшой фальстарт. Я бы сказала, что Владимир Путин начал зачищать российское гражданское общество внутри страны с 2021 года, когда политические организации, мирные организации, молодежные движения были признаны экстремистскими, многие медиа были объявлены нежелательными организациями, что делает невозможной и опасной деятельность в России вплоть до 6 лет тюремного заключения. Также из России были изгнаны правозащитные организации. Как раз я юрист, и я координировала деятельность правозащитной организации, сама работала в судах, защищала конституционные права людей, и моя правозащитная организация тоже попала под каток репрессий, поэтому я была вынуждена уехать ближе к концу 2021 года, и я переехала в Украину, в Киев, где я жила до начала войны.
Каково это было для вас, когда началось полномасштабное вторжение?
Ну, я бы сказала, что, конечно, мы следили с большой опаской за передвижением военной техники у границ, все это наблюдали, но у меня, например, была уверенность, что это какая-то игра мускулами, что это попытка демонстрации силы и склонения к каким-то переговорам, договоренностям или чему-то еще. Я до последнего не верила в то, что реальная полномасштабная война может произойти, потому что я анализировала действия российского режима с точки зрения рациональности, возможно, с точки зрения собственной выгоды, материальной выгоды. Но потом, после 24 февраля 2022 года, я поняла, что там уже нет разговора о личном обогащении или какой-то составляющей материальной, там уже о величии. Поэтому я и многие другие эксперты не предсказывали, что Путин на это пойдет и что Путин в центре Европы развяжет войну.
Когда война началась, вам надо было выезжать из Киева. Как это происходило?
Война застала меня не в Киеве, я ездила в Тбилиси, где на тот момент было достаточно много российских эмигрантов. И повторюсь, что с 2021 года люди начали уезжать из России, в основном активисты, которые были задействованы в разных правозащитных проектах, журналисты независимых изданий, также волонтеры, сотрудники бывших штабов Навального, других движений политических, которые тоже были объявлены вне закона. И такая большая эмиграция была в Грузию, поэтому я приезжала в Грузию, мы хотели делать информационный правозащитный проект с одной моей коллегой, и я приезжала, чтобы повидаться, обсудить какие-то стратегии, дальнейшие шаги, что мы будем делать. И как раз война застала меня не в Киеве, и оттуда уже мне мои друзья украинцы переправляли вещи, когда это стало безопасно.
То есть к моменту основания Ковчега вы уже хорошо понимали, что такое иммигранты, которые уезжают по политическим мотивам, и какие потребности у них могут быть. Что это за потребности и как они менялись со временем?
Я бы не сказала, что те люди, которые ситуация у тех людей, которые уезжали в 2021 году, когда пошла вот эта масштабная волна политических репрессий, что их ситуация была похожа на ситуацию 2022 года после начала полномасштабного вторжения, после объявления мобилизации. Я бы сказала, что оставалась надежда на то, что мы сможем вернуться, что, возможно, мы сможем ездить в страну, мы можем при каких-то условиях, ограничениях все равно работать, доносить информацию, защищать людей в России. К сожалению, это оказалось не так, и люди, которые уезжали в 2022 году, особенно сразу после начала полномасштабного вторжения, думаю, в большинстве своем понимали, что, скорее всего, они не вернутся. Я бы сказала, что волна, которая была после начала мобилизации, она была чуть более аполитичной. К нам не приходили сторонники войны, но приходили люди, которые не очень следили за новостями, не очень следили за, событиями и объявлением мобилизации стала для них шоком, потому что им казалось, что, например, там, ну, это какие-то локальные были боевые действия на оккупированных территориях Украины, и как бы никого это не затронет масштабно. Поэтому думаю, что люди, которые уезжали после начала мобилизации, многие вернулись, ну, во-первых, потому что действительно многие не были подготовлены к миграции ни финансово, ни с точки зрения профессии, которая востребована на международном рынке труда, ни с точки зрения хорошего знания языков, которое позволяет найти работу на зарубежном рынке труда. Когда люди уезжали в 2021 году, еще были, например, российские проекты, российские компании, на которые можно было работать, в том числе некоммерческий сектор. Но с 2022 года, конечно, ситуация значительно изменилась, и были приняты новые законы о военной цензуре, которые стали действовать и для обычных людей. Если мы посмотрим на списки политических заключенных организации «Правозащитный мемориал» или посмотрим на такой постоянно обновляемый гид «Антивоенное дело ОВД-Инфо», то мы увидим, что там разные люди разных возрастов, разных профессий, живущих в абсолютно разных городах. Это может быть человек из маленького сибирского города, студентка или пенсионерка из Москвы. Неважно, сейчас под этот каток репрессий может попасть каждый человек.
Как появился ковчег?
Это был март 2022 года. Я бы сказала, что я вдохновилась примером белорусов. Массовая миграция из Беларуси началась в 2020 году после тоже массовых репрессий в отношении людей, которые выступали против Лукашенко. И у белорусов была достаточно большая сеть поддержки, в том числе в Литве, в Польше. Они создавали и дома свободной Беларуси, где помогали людям освоиться на месте, первичным размещением экстренным, юридическую помощь оказывали, бытовые советы давали. И я смотрела на белорусскую диаспору и видела, что это реально помогает. помощь людям, своим единомышленникам и такое сохранение человеческого капитала, если можно так сказать. Когда началась война, первые дни, конечно, у меня был полный шок. Я 24 февраля вышла на акцию в Тбилиси. Там было много и россиян, и грузин, и украинцев, которые жили на тот момент в Грузии. Но потом первый шок прошел, и я поняла, что нужно помогать людям, которые в этом нуждаются, потому что как у юриста-правозащитника у меня достаточно много контактов разных, точнее, мой контакт есть у разных людей. Это и журналисты, и активисты, и люди, которым я помогала, например, в борьбе за свои трудовые права с государством. И люди начали писать десятками, спрашивать, как уехать, что делать, что может быть за те или иные действия, за те или иные пожертвования, за те или иные посты в социальных сетях. И я поняла, что просто в одиночку я физически не смогу обработать такое количество обращений. Я подключила двух своих бывших коллег, тоже юристов-правозащитников, которые про боно согласились поконсультировать в боте. Один из них такое свободное время занимается программированием, и этот бот на скорую руку сделал. Он был очень простенький и был похож внутри на просто диалоги. Также я нашла первые средства на аренду шелтеров в Ереване и в Стамбуле. В Тбилиси, как я сказала, с 2021 года уже была волна эмиграции, и там Free Russia Foundation очень помогали тем, кто уезжает и преследуется по политическим мотивам. У них уже была инфраструктура, шелтеры, поэтому мы не стали дублировать такую помощь в Грузии, но смогли открыть два шелтера, один в Ереване, другой в Стамбуле. Я тоже попросила своих друзей, которые сами сразу после начала войны уехали в эти города и сами только осматривали, что там вообще происходит, попросила их арендовать эти квартиры, заключить договоры. И так запустился ковчег с моего анонса в моем небольшом личном телеграм-канале. Как-то это очень разлетелось сразу же. Нам начали писать волонтеры, нам начали писать разные организации, европейские, американские, которые были готовы помочь определенной группе людей, кто-то ученым, кто-то журналистам, кто-то юристам. И так начинался ковчег с такой небольшой инициативы волонтерской, который потом стал большой организацией, структурной, я бы сказала, с множеством направлений и с больше, чем 216 тысяч человек. Человек мы считали по состоянию на начало 2025 года. Это те, кто получал от нас какую-либо помощь от консультационной, юридической до помощи с жильем, с обучением новым профессиям, с обучением иностранных языков и так далее. Поэтому, да, начиналось это как такая небольшая инициатива и просто желание как-то систематизировать помощь единомышленникам, тем, кому она сейчас нужна.
Вы сказали, что вам помогали волонтеры и представители организаций, которые работают с целевыми группами. Многие из тех, кто рассчитывает на пожертвования и помощь со стороны людей и организаций, говорят, что спустя почти 3 года все сложнее привлекать эту помощь. Как это для вас?
Ну, это, конечно, большая и сложная работа. Недавно я тоже писала про фандрайзинг, как раз когда возникла дискуссия вокруг приостановки деятельности USAID и, соответственно, помощи грантовой, вспыхнула такая большая волна комментариев. Просто соберите деньги. На самом деле фандрайзинг, краудфандинг – это всегда непросто. Это всегда большая работа команды, потому что люди не могут быть вовлечены во что-то постоянно, эмоционально вовлечены. Люди, конечно, жертвуют деньги, когда они видят какую-то несправедливость, когда они видят людей, которые в помощи нуждаются, когда есть большая эмоциональная волна. Человеческая психика просто не может выдерживать постоянное эмоциональное напряжение, постоянные переживания. Поэтому, конечно, краудфандинг – это очень большая работа команды, и мы ее достаточно неплохо выстроили, в том числе по регулярным пожертвованиям, но не могу сказать, что это просто нам там падает с неба, потому что мы хорошие, это действительно большая работа. Ежемесячно мы обрабатываем базу порядка 400 контактов, часто это холодные контакты, например, какие-то инстаграм-аккаунты, лидеры мнений, люди с аудиторией, которым мы пишем, просим разместить, рассказываем про себя, делаем какие-то новые креативы, изучаем, как переходит аудитория, вплоть до того, где размещать на какой части страницы ссылку. Поэтому я бы сказала, что нам удалось диверсифицировать источники наших доходов. Это краудфандинг, это коммерческая деятельность. Мы продаем рекламу в нашем канале и на наших других информационных ресурсах, в том числе в чатах по странам. Также мы проводим иногда платные мероприятия, например, для бизнес-ассоциации. У нас есть ассоциация «Ковчег Бизнес», и там мы продаем билеты. Иногда мы делаем какие-то с волонтерами мероприятия за донейшн, например, экскурсии в разных городах, где люди люди могут приобрести билет, который идет тоже на деятельность Ковчега. У нас есть какая-то часть грантового финансирования, но она не определяющая, поэтому там сейчас мы можем чувствовать себя, ну, более-менее стабильно, я бы сказала.
Как люди помогают друг другу в эмиграции? Я понимаю, что у вас есть бизнес-мероприятия, языковые курсы, психологическая поддержка. Расскажите, пожалуйста, о направлениях вашей помощи.
Здесь как раз мы ориентируемся на запрос. Мы не статичны и постоянно смотрим, какая сейчас есть потребность у людей. Если Ковчег начинался как юридические консультации, экстренная помощь с жильем, то дальше мы уже развили направление психологической помощи, которое очень востребовано и в том числе для людей в России. Мы не исключаем людей, которые находятся внутри страны и тоже придерживаются демократических антивоенных взглядов. Во все наши форматы вход для них тоже открыт. Поэтому психологическая помощь очень востребована. До сих пор вот эта экстренная помощь, к сожалению, она остается востребованной, потому что репрессии в России продолжаются, все новые репрессивные инструменты вводятся, все новые группы людей подвергаются давлению, репрессиям или запретам. Но также у нас есть и сейчас изучение иностранных языков. Это порядка 20 языков, разные наборы в разное время, когда мы находим как раз волонтера, который готов уделить 3 месяца или больше преподаванию иностранного языка, которым он владеет. Также это курсы обучения новым профессиям, потому что не каждая профессия может быть востребована на зарубежном рынке или не каждая профессия доступна, например, для дистанционной работы. Это бизнес-ассоциация, где мы как раз собираем предпринимателей, людей, которые релоцировали свой бизнес после начала войны из России, либо которые открыли свое дело за границей, которые тоже делятся разными лайфхаками, очень классный нетворкинг, как расширять бизнес на другие рынки, как адаптироваться к новому рынку, как выйти из русскоязычного пузыря клиентов и выйти на местные реалии с учетом местных культурных особенностей, местных деловых традиций. У нас есть проект «Первым рейсом». Он такой, достаточно политический, тоже он включает как людей в эмиграции, так и людей внутри России, где мы стараемся заглянуть в будущее или даже смоделировать будущее и даем, ну, во-первых, тем, кто хочет получить какую-то входную точку именно в политическую деятельность, потому что многие не участвовали в каких-то движениях, организациях до 24 февраля 2022 года, но стали интересоваться политикой после начала полномасштабного вторжения и, к сожалению, в связи с большим количеством репрессий, стигматизирующих статусов у разных политических организаций, у них не осталось такой входной точки в политику, где они могли бы с людьми общих интересов пообщаться, обсудить какие-то проекты возможных преобразований в России, поделиться опытом. И как раз проект «Первым рейсом» об этом. Это закрытое сообщество, мы туда немножечко, насколько у нас есть возможности по открытым источникам, проверяем тех, кто подает заявки на вступление. И также у нас работают экспертные группы, которые разрабатывают модели демократизации для транзитного периода в России. Недавно мы презентовали, например, концепцию освобождения политических заключенных, которая уже может быть принята как готовый документ. Не просто слоган, но весь процесс, в том числе сложные вопросы. Поэтому сообщество «Первым рейсом» тоже такое достаточно важное место, где можно найти единомышленников, где можно говорить о политике, где можно говорить о каком-то будущем, образе будущего. Также у нас есть наши сообщества, очень классные, поддерживающие. Это сообщество по странам, 49 стран. У нас есть профессиональные сообщества. Это и айтишники, инженеры, ученые, ученые-гуманитарии, медицинские работники, специфичные сообщества для людей, у которых есть определенные общие проблемы, например, родители детей с инвалидностью, есть профессиональное сообщество психологов, и там как раз специалисты одной профессии поддерживают друг друга, рассказывают, как работает система по их специальности в других странах, как легализовать документы об образовании, как вообще найти работу, либо, например, сообщество ученых скоро, думаю, что когда наш подкаст выйдет, может быть, уже пройдет, делают третью онлайн-конференцию ученых по социогуманитарному знанию, образованию, влиянию религии в России после начала полномасштабного вторжения. Там участвуют в том числе и ученые, которые находятся внутри России, не имеют возможности уехать, но хотят не выпадать из такой международной научной среды, хотят оставаться на связи со своими единомышленниками одной профессии и не выстраивать вот этот железный занавес, который активно пытается выстроить Кремль вокруг российского общества. Так, довольно много направлений, мы всегда открыты к новым предложениям, новым инициативам, стараемся придумать, что еще можно сделать, делаем встречи при помощи диаспор в разных городах, в разных странах, какие-то не совсем политические экскурсии, винные дегустации или что-то еще, чтобы люди могли познакомиться, найти единомышленников, ну и, соответственно, как-то чуть-чуть почувствовать плечо.
В каких странах больше людей, которые получают вашу помощь?
Очень, на самом деле, нестабильные миграционные потоки. Я бы не сказала, что вот после 3 лет с начала полномасштабного вторжения как-то они устоялись. Сейчас мы видим изменения серьезной политической ситуации, например, на Южном Кавказе, в том числе в Грузии, где было достаточно большое количество российских иммигрантов. И сейчас мы, например, фиксируем, что люди потихоньку с Южного Кавказа перебираются на Балканы. Либо, конечно, люди хотят в более стабильные юридические места. Ну, то есть, условно, если против человека за его антивоенную позицию, которую он высказывает публично, возбудят уголовное дело, люди хотят быть уверенными, что их не выдадут, что они не будут под каким-нибудь предлогом, например, депортированы, или если придет запрос на экстрадицию, что они не будут в заключении, не будут экстрадированы в Россию. Поэтому я бы сказала, что миграционные потоки до сих пор подвижны. Большая часть аудитории – это Южный Кавказ, это Центральная Азия, это, конечно же, европейские страны, как Евросоюз, так и другие страны на континенте. Это, например, там Балканы, как тоже достаточно такая большая точка притяжения для российской эмиграции. Чуть меньше Латинская Америка, чуть меньше США. Но мы стараемся там помогать, но просто мы команды все достаточно далеко, поэтому там скорее больше помогает местная диаспора, а мы помогаем им, если что-то нужно. Но у нас есть сообщество Ковчега по штатам, но там, да, более активно включается местная диаспора. Чуть-чуть взаимодействуем с Канадой. Я бы сказала, что Юго-Восточная Азия, наверное, в меньшей степени, только если приходят какие-то сообщения о случаях транснациональных репрессий. Но, к сожалению, такие случаи есть, и мы с ними тоже работаем. Это задержания, это депортации, это экстрадиционные запросы со стороны Российской Федерации. Здесь уже совместно с местными юристами, правозащитными организациями у нас есть достаточно внушительная база партнеров, с которой мы работаем. Тут мы уже включаемся, если есть такие сообщения из каких-то стран, даже тех, в которых мы не работаем очень активно.
Согласно исследованию американской некоммерческой организации German Marshall Fund, GMF, недавние иммигранты из России, мобильность и вовлеченность, соавтором которого является Анастасия Буракова, 70% уехавших называют причиной своего отъезда политическую ситуацию в России и 60% – начало полномасштабного вторжения российской армии в Украину. 43% проживают в ЕС, 19% – на Северном Кавказе, по 9% – на Балканах и в Центральной Азии, по 5% в Турции и Юго-Восточной Азии, еще по 3% в Северной и Южной Америке. Большинство участников исследования рассматривают возможность вернуться в Россию. В случае, если изменится политическая ситуация, ситуация в эмиграции или по личным и семейным причинам. 48% опрошенных говорят, что хотели бы сменить страну эмиграции. Более 2/3 уехавших имеют высшее образование и состоят в возрастной группе от 26 до 45 лет. 26% не работают или учатся в университетах. Каждый пятый продолжает работать на российские компании, которые остаются внутри страны или релоцировались в новые страны. 35% опрошенных смогли найти работу в стране проживания. 8% владеют собственным бизнесом. Каждый десятый живет на пособие от принимающего государства или стипендию и другие виды поддержки от фондов. 36% участников исследования указали, что живут на свои сбережения. По поводу исследования у меня есть два момента, один из которых у меня вызвал вопрос, а второй очень удивил. Начнем с того, который удивил. Более трети людей сказали, что живут на свои сбережения. Это немного неожиданно.
Нас тоже удивило, но я думаю, сюда могут относиться, например, и студенты, которым присылают деньги родители. Сюда могут относиться люди, у которых есть какой-то пассивный доход. По-моему, у нас не было в вариантах вопроса про живу с пассивного дохода, ну, например, там, сдача в аренду недвижимости или что-то еще. Поэтому, наверное, чуть-чуть людей, которые не совсем относятся к тем, у кого большая накопленная кубышка, кто-то мог попасть в эту категорию. Но да, действительно, процент большой, мы тоже удивились, когда смотрели результаты опроса.
И момент, который вызвал у меня вопрос, это статистика. Разные организации называют разную цифру по количеству уехавших. Кто-то говорит 600 тысяч, кто-то более миллиона. В вашем исследовании говорится около миллиона человек. Откуда эта цифра получилась?
Если честно, миллион можно посчитать, например, после начала мобилизации. У меня есть эти подсчеты. Публиковали страны, граничащие с Россией, и страны, куда летают рейсы из России прямые, давали статистику по въезду к ним. Это были страны Центральной Азии, это были страны Южного Кавказа. Турция статистику не давала, но в первую неделю после объявления мобилизации рейсы были полные, на них невозможно было купить билет, поэтому в целом можно посчитать по вместимости рейсов и вылетам из городов России. Я это делала, немножечко запарилась. И тогда у нас из тех статистических данных, которые давали страны, куда россияне въезжали, получилось порядка 800 тысяч. То есть я оцениваю примерно в отток, не считая тех, кто вернулся, в 2 плюс миллиона человек, потому что после начала полномасштабного вторжения цифры были сопоставимы. Потом, конечно, такого волнообразного потока миграции не было, но все равно люди уезжают, немножечко планируя свой отъезд, и сейчас этот процесс все еще идет, продолжается. Тех, у кого нет там прямых рисков безопасности прямо сейчас, примерно мы прикинули, что половина вернулась, половина не вернулась, или, например, живет постоянно за границей, но бывают поездки в Россию, мы тоже об этом спрашивали в вопросе, и часто, да, люди ездят завершить какие-то бюрократические дела или по семейным делам разово, двухразово. Поэтому очень сложно сказать. Я бы сказала, что Евростат мы можем посмотреть, например, сколько было выдано видов на жительство в странах Европейского Союза. Евростат ежегодно публикует эту статистику. Также по выезду из России такая статистика есть официальная, публикуется ФСБ, но по ней мы не можем ни о чем судить, потому что там как иммиграционные, так и неиммиграционные выезды, туристические, деловые или что-то еще, плюс считаются именно выезды, а не люди. Поэтому здесь мы не можем судить, какие из этих выездов были иммиграционные, какие туристические. Ну, то есть до сих пор очень сложно сказать, сколько людей уехало. Я оцениваю это, ну, примерно из тех, кто остался за границей, в миллион человек. Довольно сложный вопрос подсчета. Наверное, это такие, если вы поговорите еще с кем-то, вам кто-то скажет другую цифру, mm-hmm. которая будет, ну, пусть не разительно, но как-то отличаться.
Спасибо большое, Анастасия и Ирина. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.